говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. Луиза Арбур начала поездку по Северному Кавказу. Вологде из-за скандала с карикатурами перестал выходить еженедельник «Наш регион». В Москве проходят переговоры по иранской ядерной программе. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур начала поездку по Северному Кавказу. Она прибыла в Ингушетию. В Назране Арбур планирует встретиться с президентом республики Муратом Зязиковым и посетить пункт временного размещения чеченских беженцев Гамарцуева. Арбур посетит также Чечню и Северную Осетию. Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. Женщины требовали продолжить расследование теракта. Накануне представители «Голоса Беслана» обратились к председателю московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой, чтобы она организовала им встречу с Луизой Арбур, говорит Алексеева.
Их требование назначить международное расследование, каким образом погибли заложники Беслана, потому что матери уверены, что большая их часть погибла не от рук террористов, а от того, что был, значит, этот штурм. И во время штурма погибли дети. Я передала госпоже Арбур эту просьбу, сказав от себя, что международного расследования требуют все террористические акты в России. Госпожа Арбур ответила, что она собирается в Ингушетию, там очень близко до Беслана, будет встречаться с обеими организациями и «Голос Беслана», и «Матери Беслана»,
сказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода». В Чечне, по официальным данным, с конца 1999 года пропали без вести или были похищены 2780 человек. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в республике Нурдин Ухажиев. В Чечне в ходе адресных спецопераций в селении Юбилейное военнослужащие задержали несколько человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Утром в понедельник в селении Юбилейное Наурского района Чечни военнослужащие Северокавказского военного округа провели ряд адресных спецопераций, сообщили местные жители. В ходе этих операций военные задержали и увезли в сторону северо-осетинского города Моздок пятерых молодых чеченцев, приехавших на похороны родственника. Мотив задержания молодых людей военные сотрудникам администрации Юбилейного не объяснили. В ночь на понедельник вблизи селения Дышни-Ведено Веденского района республики чеченские маджахеды подорвали на радиоуправляемом фугасе бронетранспортер внутреннего войска МВД России. По предварительным данным, в результате взрыва тяжело ранены 5 военнослужащих контрактной службы. Установить причастных к подрыву БТРа пока не удалось, ведется следствие. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Народное собрание Дагестана утвердило Муху Алиева в должности президента Дагестана. Кандидатуру председателя республиканского парламента внес на рассмотрение законодателей президент России Владимир Путин. В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион», перепечатавший карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Михаил Смирнов, владелец информационного холдинга «Северинформ», в который входит издание, заявил о намерении закрыть газету. По словам Смирнова, решение связано с нежеланием подставлять под дальнейший возможный удар никого из редакции. Против главного редактора еженедельника Анны Смирновой возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода», новости.
В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана. Член Высшего совета национальной безопасности Ирана Джавад Ваиди заявил в воскресенье, что Тегеран, тем не менее, не собирается полностью отказываться от ядерных разработок, несмотря на требования мирового сообщества. Одновременно министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки проводит переговоры в Брюсселе.
Мы рассматриваем диалог с европейцами как положительный. Налицо позитивная подготовка к встрече и понимание между нами и Евросоюзом. Но, конечно, необходимо, чтобы изменилось восприятие Ирана со стороны Европы.
Говорил глава иранского МИД. На Филиппинах спасатели под проливным дождем продолжают работать на месте схода грязевой лавины, похоронившей под собой целое селение на острове Лейте. Обнаружены тела более 80 человек. Всего числятся пропавшими без вести 1300. Оползень накрыл школу, где находились 250 детей и учителей. В Ираке сегодня погибли по меньшей мере 19 человек. 9 убиты на рабочей бирже в Багдаде при взрыве бомбы, оставленной в сумке. В Австрии проходит судебный процесс над британским историком Дэвидом Ирвингом, которого обвиняют в отрицании Холокоста, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Австрии Дмитрий Атлас.
Основанием к привлечению британского историка Дэвида Ирвинга к судебной ответственности в Австрии стали лекции, прочитанные им в 1989 году в Вене и Лиабене, в ходе которых Ирвинг утверждал, что еврейские погромы, которые прошли в Германии в Хрустальную ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, были организованы не нацистами, а переодетыми в нацистскую форму неизвестными, и что Гитлер защищал, а не преследовал евреев. Еще в самом начале судебного заседания подсудимый признал себя виновным. «Я больше не отрицаю Холокост», — заявил Ирвинг. Он также признал, что совершил ошибку, когда утверждал, что в Освенциме не было газовых камер. Прокурор Михаил Клакль, представляющий сторону обвинения, в своей речи назвал Ирвинга не историком, а убежденным фальсификатором истории, стремящимся навязать общественному мнению историческую картину, в которой не было массового и спланированного убийства евреев нацистами, но лишь отдельные преступления, совершенные гитлеровцами. 67-летний Ирвинг был арестован в прошлом ноябре в австрийской провинции Штирия на основании ордера на арест, выписанного еще в 1989 году. Публичное отрицание или оправдание Холокоста является в Австрии уголовным преступлением. По австрийскому законодательству Ирвингу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Дмитрий Атлас, Радио Свобода.
Первый из 5 комплектов олимпийских наград понедельника был разыгран горнолыжниками в гигантском слаломе. Победил австриец Бенджамин Райх, его соотечественник Херман Майер завоевал бронзовую медаль, а обладателем серебряной стал француз Жоэль Шеналь. И в заключении выпуска напомню о главных новостях. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур начала поездку по Северному Кавказу. В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион» из-за скандала с карикатурами. Муха Алиев утвержден президентом Дагестана. В Москве проходят переговоры по иранской ядерной программе.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Первое заседание суда по делу о дедовщине в Челябинске. Где будет размещена редакция «Комсомольской правды»? Книга о судьбе мусульманок в Голландии. Обо всем этом и многом другом в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа нашей программы и, конечно, одной из главных российских тем последних недель. В военном суде Челябинского гарнизона прошло первое слушание по делу по одному из дел об избиениях солдат в танковом училище. Многочисленными проявлениями дедовщины военная прокуратура заинтересовалась после случая с рядовым Сычевым из-за побоев лишившегося обеих ног. Расследование по самому делу Сычева пока не закончено и поступит в суд позже. Тем временем депутаты Госдумы считают, что бороться с неуставными отношениями в вооруженных силах России можно путем создания военной полиции или возрождения обязанностей ротного старшины. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Многочисленные случаи избиений солдат-срочников в Челябинском танковом училище удалось выявить в ходе прокурорской проверки по факту избиения рядового Андрея Сычева. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Перед судом сегодня предстал сержант Иван Черных, командир отделения ТСУ роты обеспечения Челябинского танкового командного института. Пострадавшим в данном случае стал рядовой Максим Трубин, призванный из Иркутской области, находившийся в прямом подчинении Черных. 10 декабря, находясь при исполнении служебных обязанностей в казарме, Черных обратил внимание на рядового Трубина, который собирался закурить в туалете. Проследовав за ним, сержант вывел рядового в коридор и нанес ему ладонью удар в лоб, а затем в левую височную область. Получив по лицу, Трубин начал закрываться руками, после чего получил еще один удар в лицо, но уже ногой. Рядовой был госпитализирован в лазарет, где врачи поставили ему диагноз: тупая закрытая травма головы с закрытым переломом носа. До начала слушаний обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без судебного следствия. При этом подсудимый примирился с пострадавшим, возместил ему ущерб и в полном объеме признал свою вину. Вот как объясняет свой поступок сам Черных.
Обстоятельства такие были, что мы лежим на повороте, нервы на пределе, ночь не спал. Но это единичный случай, у меня в жизни такого вообще не было, чтобы я не лист, вообще ни разу не был.
Трубин, в свою очередь, ходатайствовал на суде о смягчении наказания для подсудимого. Он считает, что в данном инциденте есть его вина, а также уверяет, что не стал бы доводить дело до суда, но в ходе проверок солдатам за укрывательство подобного рода происшествий грозили уголовными делами, говорит пострадавший.
Он не хотел, но так получилось у нас, я тоже виноват в его. Ну, за то, что он сдавал порядок, должен был старшине руки порядок сдавать, а я зашел покурить. Тоже нарушил. Его тоже можно понять.
Адвокат представил судье перечень смягчающих обстоятельств, среди которых три благодарности и многочисленные положительные характеристики с места службы и с школы, где учился Черных. Несмотря на все представленные доводы защиты, обвинение настаивало на наказании для Черных в виде 4 лет колонии общего режима с лишением воинского звания и возможности занимать командные должности сроком на 1 год. Суд учел доводы защиты и стороны обвинения, раскаяние подсудимого и отсутствие претензий со стороны пострадавшего, после чего вынес решение признать Черных виновным по статье 286, часть 3, пункт А, и приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком до 2 лет, лишением его воинского звания и права занимать командные должности на срок до 1 года. В течение 10 дней приговор может быть обжалован в Уральском окружном военном суде. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Мордовии солдат срочной службы отказался возвращаться из отпуска в воинскую часть. Он повесился рядом с родным домом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Виктор Устимов из села Киржимана Большеигнатовского района был призван в армию 22 июня. Некоторые односельчане посчитали это плохим знаком. Именно в этот день началась война. Парень был по-сельски физически крепким. Учился в местном сельскохозяйственном колледже на механика и, хотя мог получить отсрочку от призыва, этим правом не воспользовался. Попал Виктор в часть в Саратовской области. Уже в первых письмах стал высказывать сожаление, что пошел служить в армию.
Он мне писал, что надо было послушаться деда, там поучись, а служить еще успеешь.
На селе все жители на виду, и то, что происходит в каждой семье, становится известно всем. Соседи были в курсе того, как проходит служба сына Устимовых. Было им известно и о дедовщине в части, и о том, что солдата из Киржиман сильно избил офицер. За то, что не сообщил о его жене, которая встречалась с другим офицером. Почти в каждом письме Виктор просил маму Татьяну Михайловну прислать денег. Над солдатами, которые не платили дань, издевались старослужащие. Также он часто жаловался, что и зарплата солдатам не достается, ее забирают офицеры за какие-то долги.
Ну, работы у нас в селе практически нет. Молоко там можно сдавать свое, мясо. А у Татьяны денег совсем немного, муж небольшую пенсию получает. Присылали ему и по 300 рублей, и по 500. И посылали очень часто, а он все просил, все надо, надо, надо.
Виктор просил перевести его в другую часть, приехать за ним, забрать в отпуск. Писал, что иначе повесится. Мать поехала к сыну в часть. 3 дня она жила с сыном на съемной квартире, после чего Татьяна Устимова уговорила командира дать парню отпуск. Про побои она по просьбе сына не говорила. Домой они приехали вместе.
Витек стал совсем другим, боялся. Не ночевал то у бабки, то у старшего брата. О чем там происходило, вообще ничего не говорил. Назад возвращаться не хотел. Куда бы уехать, только не назад.
В последний день отпуска у Виктора состоялся разговор с матерью. Она как могла успокоила сына. Он опять ушел ночевать к брату. А на утро его тело нашли на веревке, перекинутой через ветку тополя у колодца соседнего дома. Прокуратура района сейчас рассматривает материалы проверки по факту смерти Виктора Устимова. Не исключено, что дело будет передано в военную прокуратуру. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Создание военной полиции должно стать не только частью реформирования российской армии. По мнению председателя Комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова, этот орган должен заниматься расследованием преступлений в вооруженных силах, охраной и дознанием.
На мой взгляд, принципиально важно, чтобы военная полиция была самостоятельным федеральным органом. Мне кажется, что невозможно с точки зрения логики, чтобы она подчинялась Министерству обороны, поскольку все-таки карающий меч данного органа, он будет в первую очередь направлен против тех лиц, которые нарушают законы, которые находятся внутри Министерства обороны. Конечно, нужно вносить будет поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, безусловно, и, конечно, нужно будет, безусловно, думать о том, чем будет заниматься военная полиция. Наверное, функции дознания, охраны, какие-то расследования. Но здесь это надо, конечно, со специалистами обсуждать, смотреть зарубежный опыт, понимая, что если это будет единственная мера, то это, конечно, мало к чему приведет.
Председатель Комитета по безопасности Госдумы Владимир Васильев, напротив, уверен, что военная полиция не та сила, которая бы смогла бороться с неуставными отношениями в вооруженных силах.
Ротный – это главный человек, вот тот отец-командир, который может все решить, заменить отца и мать, чтобы он был в казарме не до 8 часов, а чтобы он там находился столько, сколько нужно. Вот приехал приехали молодые, он должен там сутками находиться, он должен обеспечить. Как его заставить это сделать? Вот мы сейчас создадим такого отца-командира, их надо еще подобрать. С одной стороны, такая огромная проблема, с другой стороны, она не такая уж сложная, ее легко решить относительно. Она живет, неуставная вот эта вся жизнь, от 20:30 до 24, там пол первого часа, вот все, что, где ее жизнь. Больше другого нет. Дальше идет военная учеба, все на люди публично, ничего нет. Вот этот период, его надо закрыть. И здесь родный может сыграть огромную роль.
Во вторник и среду в Челябинском военном суде пройдут слушания еще по двум делам в отношении военнослужащих танкового училища. Всего в суд передано 5 подобных дел, по которым проходит около 10 пострадавших. Дело Андрея Сычева, лишившегося в результате побоев ног, пока в суд не поступило. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур начала поездку по Северному Кавказу. Она прибыла в Ингушетию. Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион», перепечатавший европейские карикатуры на пророка Мухаммеда. Народное собрание Дагестана утвердило Муху Алиева в должности президента республики. Челябинский военный суд приговорил сержанта танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно за избиение рядового. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. А сегодня в 10:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» аналитический радиожурнал «Время политики», который ведет Михаил Соколов. Главная тема – региональная российская политика. Репортажи из Нижнего Новгорода и Самары. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит, как, впрочем, всегда в этом часе, обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с тем, которые имеют отношение к России. Наверняка есть публикация.
Да, очень интересная публикация в газете «Вашингтон-Пост». Это ее редакционная статья. В ней говорится: «Выделение 75 миллионов долларов на содействие продвижению демократии в Иране и расширение вещания на фарси – хорошая новость. Но хуже то, что администрация планирует урезание аналогичных форм помощи России и другим странам бывшего Советского Союза. Говоря точнее, в следующем году администрация президента Буша планирует уменьшить так называемую помощь на демократию в России почти на 13 миллионов долларов. Эти деньги идут на поддержку организаций по правам человека и другим независимым организациям, на обучение журналистов и наблюдателей за ходом выборов. Урезание коснется также программ научного и профессионального обмена. Такие же изменения затронуты бывшие советские республики. В целом, финансирование по статьям, предусмотренным законом о поддержке свободы, значительно уменьшится в следующем году и затронет программы продвижения демократии, здравоохранения и образования во всем регионе. Далее «Вашингтон-Пост» пишет: «Солью на рану станет прекращение вещания на русском и на нескольких балканских языках радиостанции «Голос Америки». Радио «Свобода» продолжит вещание на русском языке, хотя недавние изменения в программном формате указывают на то, что его аудитория сократилась. Госдепартамент США объясняет урезание не политическими соображениями, а бюджетными. Говоря проще, деньги, шедшие на Россию, теперь пойдут на Иран, Афганистан и Ближний Восток. И хотя это логично, эти изменения недальновидны. Последние законодательные изменения и давление Кремля ослабили российский и без того незначительный демократический контингент. А России предстоят важные выборы в 2008 году. Выборы могут определить, останется ли страна номинально демократической в будущем. Если нет, то это будет иметь серьезные последствия для американской внешней политики на Ближнем Востоке. Там, например, Россия в последнее время стремится восстановить свое влияние способами, которые не помогают Соединенным Штатам. Неужели это так много попросить у администрации держать в поле зрения больше, чем одну демократию за раз? Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Ирина, давайте перейдем от тем серьезных, очень серьезных, к главному празднику, спортивному празднику этих дней, к зимней Олимпиаде, где переплелось все и спорт, и экономика, и культура, и политика, конечно же. Что пишут об Олимпиаде американские газеты?
Газета «Wall Street Journal» делится своими размышлениями на тему Олимпийских игр. Американская команда выдержала испытания на этой неделе в Турине, завоевав золотых медалей больше других и заняв место в числе тех, кто получил наибольшее число медалей в целом. Тогда уместен вопрос, почему телезрители переключаются от репортажей с Олимпийских игр, организованных компанией NBC, на шоу типа «Американский идол» или «Анатомия Грея». Объяснением может быть тот факт, что холодная война ушла в прошлое, и, соответственно, приутих национальный патриотизм, пишет газета Wall Street Journal. До падения Берлинской стены Олимпийские игры были так называемой политикой другими средствами. Вспомним, что летние игры в 80-м и 84-м годах бойкотировались. Когда же игры возобновились, геополитический подтекст превратил их в незабывающиеся. Когда ставки выше, зрителей больше. В Турине зрители не увидят ничего подобного тому, что происходило в 56-м году, вроде кровопролития во время матча по водному полу между советской командой и венгерской, когда венгры победили в игре, происходившей только через несколько недель после того, как советская армия подавила восстание в Венгрии. Или вроде баскетбольного матча в 72-м году в Мюнхене, когда советская команда нанесла первое поражение американской команде. И если на следующей неделе американская хоккейная команда будет бороться за медаль с российской, это не будет полная драматизма игра, вроде той, как в 80-м году в Лейк-Плэсид, пишет Wall Street Journal. Сегодня при отсутствии врага, на которого можно проецировать свой патриотизм, в репортажах с игр преобладают личности. Это просто объяснение, пишет Wall Street Journal. Мы не жалуемся. На самом деле никто не желает возвращения напряженности времен Холодной войны.
Я согласен с журналистом. Пускай политика все-таки уходит из спорта по возможности, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но все-таки. У нас осталось буквально полминуты. Я знаю, вы ведете своеобразный календарь того, что происходило в Соединенных Штатах много лет назад в этот день, и о чем писали газеты. Что сегодня у нас?
Да, Кирилл, оказывается, что 20 февраля 1962 года американский космонавт Джон Гленн приземлился после того, как 3 раза облетел Землю. Это на 2 оборота больше, чем сделал Гагарин, но на 14 меньше, чем Титов.
Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет в прямом эфире из Нью-Йорка наш корреспондент Ирина Савинова. Ну, а нашу программу продолжит сейчас актуальная российская тема. Представители 12 российских политических партий подписали сегодня в Москве так называемый антифашистский пакт. С подробностями наш корреспондент Михаил Соленков.
Подписание антифашистского пакта партия-инициатор «Единая Россия» решила провести в зале славы мемориального комплекса на Поклонной горе. В понедельник там собрались представители 12 политических партий, поставившие свои подписи под документом. Что изменится в стране после подписания этого пакта, в интервью «Радио Свобода» рассказал депутат Государственной Думы от «Единой России» Андрей Исаев.
Мы предлагаем создать комитет, который бы занимался мониторингом, то есть проверял бы, насколько мы, партии подписавшие, соблюдаем этот пакт в своей деятельности. Мы считаем, что этот пакт является серьезным водоразделом. Партии, которые приняли на себя эти обязательства, они, соответственно, будут проводить политику, направленную на изоляцию сил, занимающих националистические позиции. Мы ничего нового не выдумали. Мы предложили публично заявить о том, что мы будем исключать людей, которые разжигают вот эту рознь из своих рядов, не сотрудничать с организациями как в нашей стране, так и за рубежом этим занимающимися, и не выступать в средствах массовой информации, которые дают трибуну для националистов.
На церемонию были приглашены представители всех религиозных конфессий. Главный раввин России Берл Лазар выразил надежду, что подписание пакта действительно изменит ситуацию в стране. Он напомнил, что не так давно объектом нападения стала Московская синагога.
Я посмотрю, оцениваю ситуацию сегодня в России. Я надеюсь, что, может быть, сегодня после этой инициативы начинается реальное действие. Реальное действие – это закон, это наказание, это осуждение тем, которые занимаются такими высказываниями и действиями. Смотрим на улицах то, что происходит. Когда есть шествие эти радикалы фашистские, там тысячи лозунги огромные. Люди не понимают, что это реальная угроза сегодня.
Среди не подписавших пакт оказались такие партии, как КПРФ и Яблоко, а также думская фракция «Родина». В Яблоке свое неучастие объяснили тем, что для борьбы с фашизмом нет необходимости подписывать какие-либо документы. Достаточно соблюдать требования Конституции и законодательства. Среди причин называли и тот факт, что среди подписавших документ оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А вот каково мнение руководителя Демократической партии «Союз правых сил» Никиты Белых.
Любые добрые намерения должны поддерживаться, да, независимо от того, от кого они как бы исходят. Поэтому я действительно искренне как бы подписал этот пакт в самом начале, еще недели 2 или 3 назад, но для большего торжества, то есть можно даже текст моего приглашения посмотреть, что учитывая высокую значимость, необходимо еще торжественно переподписать. Вот такое ощущение, что там антифашистская деятельность становится такой темой обсуждения, которая заменяет там решение каких-то конкретных проблем. Чем больше мы подписываем, пишем там, в торжественной обстановке документов, тем вроде бы лучше станет в борьбе с фашизмом. Да, отнюдь не так. Мне это как раз кажется, что гораздо больше внимания и сил надо уделять работе с молодежью, просветительской работе, работе с правоохранительными органами. Мы поучаствовали, скажем, в создании комитета, который сформировался после проведения антифашистского марша 18 декабря. При этом очевидно, что наших там, ресурсов, да, административных, организационных, финансовых, явно как бы не хватает для реализации этой программы. И мне кажется, что если уж там Единая Россия хочет участвовать, то лучше бы она участвовала вот в этом, да, чем пафосно, значит, торжественно приехать там на машинах с мигалками и, говоря очень правильные и нужные слова, еще раз подписать этот документ.
Заявил в интервью нашей радиостанции лидер СПС Никита Белых. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит особенно острая сейчас тема российской армии, которая, собственно говоря, и была в начале этого часа нашей программы. В Петербурге в преддверии приближающегося весеннего призыва военные и правозащитники устраивают совместные круглые столы, чтобы попытаться понять, почему молодые люди не идут в армию, что нужно делать, чтобы хоть как-то решить эту проблему. Корреспондент «Радио Свободы» Дмитрий Казнин поговорил с Аркадием Чаплыгиным, директором юридической компании «Призывник», оказывающей молодым людям, не желающим по каким-либо причинам идти в армию, юридические услуги.
Аркадий, по вашему опыту, чего больше всего боятся призывники? Дедовщины?
Да вы знаете, как ни странно, не дедовщина. Больше всего молодые люди боятся потерять тот разбег, который взяли в жизни, потерять 2 года жизни. Вот это самое страшное. Человек окончил какое-то учебное заведение, получил специальность, получил профессиональные навыки. И тут на 2 года его вырывают из активной общественной жизни, запихивают в казарму и заставляют красить газоны. Вот это самое страшное для молодого человека. Дедовщина, да, это прискорбный, конечно, факт, но, к счастью, такие случаи, как произошел в Челябинске, пока еще единичны. Практически каждый молодой человек, который попадает в армию, проходит через дедовщину. Но уровень осознания своих прав у молодых людей несколько занижен. Ко мне как-то пришел молодой человек, который сбежал из армии, и я его спрашиваю: «Костя, а, собственно, что происходило в армии? Тебя били, как-то унижали?» «Да нет», — говорит, — «все нормально». Ну, говорю, слава богу, обошлось. Разговорились, ну и между делом он произносит: «А вот вы знаете, меня брили зажигалкой». Спрашиваю: «Костя, ну я же спрашивал, тебя били, унижали?» «Ну разве это били, унижали, это нормально?» Вот не понимает человек, что подобные вещи происходить не должны. Для него это в порядке вещей, это ужасно. Вот ужасно, что в наших людях еще не проснулся гражданин, не проснулся носитель государственного суверенитета. Мы можем унижаться не только в армии, но и в быту, и опять же на выборах. Однако мы либо не ходим на выборы, думая: «А, без нас все решат». Либо ходим и голосуем за тех, за кого нам предлагает телевизор. Вот желание подумать не возникает. Нет осознания себя гражданином.
Скоро начнется весенний призыв. Сколько молодых ребят не пойдут в армию по состоянию здоровья, например?
Практика показывает, что абсолютное большинство молодых людей имеет те или иные основания для освобождения от призыва. Вот сотрудники военкомата, в частности, исполняющий обязанности председателя ВВК горвоенкомата господин Стрельченко, озвучил следующую цифру. Из 100% 18-летних ребят, которые будут подлежать ближайшему весеннему призыву, 88% подлежат диспансерному учету, то есть являются уже потенциально негодными к военной службе.
Министр обороны Сергей Иванов заявил, что негативные тенденции в армии – следствие моральной патологии общества, а дедовщина начинается еще в детском саду.
Ну, министр абсолютно четко выполнил свою задачу, нашел соринку в глазу брата. По-моему, в цивилизованном государстве, каковым пока еще не является Россия, задача министра обороны заключается в ином. Если тебе указывают на беспорядки в твоем ведомстве, будь любезен, исправь. Не можешь исправить — отлично, уйди в отставку, пусть другой исправляет. Но не надо винить в том, что в армии процветает дедовщина, воспитателей детского сада. Глупо. Просто глупо.
Ну, гражданин все-таки, может быть, действительно просыпаться должен в человеке, еще начиная с детского
сада. Конечно, должен. И очень жаль, что молодые люди, которым применяются неуставные отношения в армии, не идут в прокуратуру, не жалуются по каждому случаю унижения, оскорблений, побоев. Ну, молодежь, 18-летняя, дети фактически еще. Стыдно пойти и пожаловаться. Надо. Просто надо делать. И я думаю, ситуация резко изменилась бы, и факты дедовщины чаще вскрывались бы, если бы в армию призывали не детей, а мужчин зрелого возраста.
Спасибо. Мы беседовали с директором юридической компании «Призывник» Аркадием Чеплыгиным.
С Аркадием Чеплыгиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:30. В ближайшие полчаса вас ждут историческая рубрика «Новости высоких технологий», очередная история Запада и Востока, на этот раз из Голландии, и, конечно же, новости Олимпиады. Ну, а пока заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур начала поездку по Северному Кавказу. Она прибыла в Ингушетию. Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. Женщины требовали продолжить расследование теракта в Беслане. В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион», перепечатавший европейские карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Народное собрание Дагестана утвердило Муху Алиева в должности президента республики. В Чечне, по официальным данным, с конца 1999 года пропали без вести или были похищены 2780 человек. Челябинский военный суд приговорил сержанта танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно за избиение рядового. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на своей территории. На Филиппинах спасатели под проливным дождем продолжают работать на месте схода грязевой лавины, похоронившей под собой целое селение на острове Лейте. Обнаружены тела более 80 человек, а всего числятся пропавшими без вести 1300. Британский историк Дэвид Ирвинг, которого судят в Австрии за отрицание Холокоста, признал себя виновным на сегодняшнем заседании суда. В Москве руководители 11 политических партий России подписали антифашистский пакт. В Мосгорсуде оглашено обвинительное заключение по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова. Подсудимые – уроженцы Чечни Мусава Хаев и Казбек Дуккузов, а также московский нотариус Фаиль Садриддинов не признали своей вины. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 20 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Двадцатого февраля 68 года Радио Свобода посвятило передачу Кларку Клиффорду, который незадолго до того получил назначение на пост министра обороны США.
Человек, который помогает другим выйти из затруднительного положения и сам не знающий никаких затруднений. Так охарактеризовал Кларка Клиффорда один из наиболее вдумчивых историков периода президента Трумана. И действительно, на протяжении всей своей долгой карьеры, будь то сотрудника трех президентов Соединенных Штатов – Трумана, Кеннеди и Джонсона, будь то частного адвоката, Кларк Клиффорд проявил себя ценнейшим советником как в области международной политики, так и в области сложнейших юридических конфликтов. И совершенно очевидно, что отказался Кларк Клиффорд от своего независимого положения самого высокооплачиваемого адвоката в Соединенных Штатах не ради корысти и не ради тщеславия. Его, вероятно, ожидают неприятности и затруднения, и тем не менее Клиффорд принял предложение президента Джонсона занять должность уходящего в отставку Макнамары.
Один видный журналист так сформулировал стоящую перед Кларком Клиффордом задачу. «Сейчас, — сказал он, — важно, чтобы война во Вьетнаме не отразилась неблагоприятно на президентских выборах, и чтобы президентские выборы не отразились неблагоприятно на войне во Вьетнаме. Если Клиффорду удастся справиться с этими двумя сложнейшими задачами, можно будет утверждать, что он вышел с честью из более чем трудного положения».
И тем не менее, Одно дело успешно руководить адвокатской конторой, в которой работает 19 служащих. И совсем другое – стать во главе огромного министерства, в котором работает не менее 27 тысяч человек, и распоряжаться бюджетом 77 миллиардов долларов в год. Если Макнамара был энергичным реформатором, то от его преемника этого никто не ожидает. Но у Макнамары было немало врагов. У Клиффорда их нет, а друзей у него много. Он охотно общается с людьми, считается самым элегантным мужчиной в Вашингтоне. Он играет на гитаре, охотно танцует, увлекается игрой в гольф. Таков новый министр обороны Соединенных Штатов. Человек, способности которого так высоко оценили три президента Соединенных Штатов Америки.
Кларк Клиффорд, новый министр обороны США. Радио «Свобода», 20 февраля 1986 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft рассказала о следующей версии программы Office. Рабочая версия программы выйдет во второй половине 2006 года под названием Office 2007. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Новый Office выйдет сразу в нескольких вариантах, которые отличаются ценой и функциональностью. Office Standard будет продаваться за $399, а Office Professional за $499. Самая дешевая версия для студентов и домашнего использования будет стоить $149. Ее смогут приобрести все индивидуальные пользователи. Эта редакция может использоваться не более чем на 3 персональных компьютерах, и из нее исключена электронная почта.
Новости коротко. Компании Cisco Systems и Philips разработали систему оповещения медицинского персонала о состоянии больного. Медицинское оборудование Philips предоставляет врачам экстренный доступ к электрокардиограммам сердечной мышцы. Информация выводится на экран беспроводного IP-телефона Cisco в графическом и текстовом формате. Согласно отчету аналитической компании Yankee Group, к 2009 году емкость рынка услуг мобильной телефонии в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке превысит $270 миллиардов. В 2004 году объем рынка составил 64 миллиарда. Основной вклад в развитие рынка дадут инвестиции в странах Африки и Восточной Европы. Основная доля роста придется на услуги телефонии третьего поколения. К 2008 году у 30% пользователей мобильной связи в Западной Европе будут телефоны третьего поколения. Компания Toshiba объявила о том, что первые плееры для дисков нового поколения HD-DVD выйдут в марте. Киностудии Warner Home Video, Paramount Pictures и Universal Studios, которые поддерживают этот формат, планируют представить фильмы и программное обеспечение для плеера 28 марта. Toshiba проведет маркетинговый тур, во время которого продемонстрирует новые плееры в 40 городах мира. Компании, которые поддерживают конкурирующий формат нового поколения Blu-ray, пока сообщили только примерный срок выхода на рынок. Первые плееры и фильмы в формате Blu-ray появятся летом 2006 года.
Панораму новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная тема, связанная со средствами массовой информации. Газета «Комсомольская правда» переезжает в новое здание на Тимирязевской улице в Москве. Как сообщила «Радио Свобода» главный редактор газеты Владимир Сунгоркин, это может произойти уже в конце недели. Основной версией пожара, случившегося в помещении редакции 13 февраля, остается непотушенная сигарета. Но следствие, по словам Сунгоркина, рассматривает и другие версии, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Новое здание для «Комсомольской правды» приобретает холдинг «Профмедиа», в который входит газета. Здание издательства «Пресса» на улице «Правда», где произошел пожар, по мнению ряда московских чиновников, восстановлению не подлежит. Его снесут, а потом построят заново. О новом здании, в которое переезжает «Комсомольская правда», и об основных версиях пожара мне рассказал главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.
Мы переезжаем в здание бывшей поликлиники издательства «Пресса». Там сейчас завершают косметический ремонт и прокладку электросетей и компьютерных сетей. Но я считаю, в нашей ситуации это вполне нормальные условия для работы.
В течение какого времени «Комсомольская правда» сможет уже переехать в новое здание и начать там работать в полную силу?
27 февраля мы рассчитываем начать переезд. И, соответственно, дня через три, там, числа 2-3 марта, считаем, что начнем работать в полную силу.
Подсчитали ли вы ущерб уже от пожара?
Грубо на глазок мы считаем прямой материальный ущерб примерно 60 миллионов рублей. Мы сходу на эту цифру ориентировались и сейчас тоже думаем, что такая она и есть. Это оборудование, мебель, личные вещи, которые у огромного количества людей. Списчиков мы не потеряли, потому что подписка делается как бы заранее. Но мы не потеряли и читателей в целом, потому что тиражи у нас не упали, а даже слегка подросли. Явно, что людям было интересно, как мы сейчас выходим.
Основной версией пожара до сих пор остается непогашенная сигарета. Какие-то новые версии появились, и сама комсомолка как-то расследует это происшествие?
Мы с сегодняшнего дня договорились с адвокатской конторой Private Attorneys Group. Мы вот с этой компанией заключаем сегодня договор, чтобы она защищала наши интересы при юридических рассмотрениях этого пожара.
Но к вам-то никаких исков не предъявлено?
Пока нет, но боюсь, что будут предъявлять, потому что есть несколько версий пожара, в том числе есть безусловные версии неосторожное курение. Но есть версии и поджога, есть версии и электропроводки. Здание очень старое, 30-х годов. Я считаю, что главная проблема даже не то, от чего это загорелось. Главная проблема случилась вот что. После начала пожара пожарные приехали только через 40 с лишним минут. Почему они так поздно приехали, тоже такая пока загадочная ситуация, потому что пожарные приехали через 11 минут после того, как получили информацию о пожаре. Почему им около получаса не давали информацию о пожаре, вот это вот такая одна из загадок этого дела.
Говорил главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
Олимпийская панорама.
О последних новостях зимней Олимпиады в Турине сейчас расскажет наш спортивный обозреватель Олег Винокуров.
К этому часу разыграны 2 из 5 комплектов наград сегодняшнего 10-го дня Олимпийских игр. Оба в горных лыжах. Сперва на трассу вышли мужчины, они соревновались в гигантском слаломе. Здесь победил австриец Бенджамин Райх. Жоэль Шеналь из Франции стал серебряным призером. Херман Майер из Австрии бронзовым. И у женщин, а они соревновались в супергиганте, тоже первое и третье место заняли представительницы Австрии. Михаэла Дорфмайстер стала чемпионкой, завоевала свою вторую золотую медаль на нынешних играх. Александра Майсницер получила бронзовую, а серебряная досталась Янице Костелич из Хорватии. Еще будут разыграны 3 комплекта наград. Прыгуны с трамплина будут состязаться в командном зачете. Кроме того, мы узнаем чемпионов и призеров в соревновании в танцах в фигурном катании. И также состоятся матчи за 3-е место и финал в хоккейном женском турнире. К слову сказать, здесь уже произошла одна сенсация, поскольку впервые в истории крупных соревнований не будут в финале встречаться сборные Канады и США, как это было всегда. Место американок в решающем матче заняли шведки, которые их победили по буллитам в полуфинале. Естественно, все ждут победы сборной Канады. Канадская команда явный фаворит, ну а в таких случаях на долю фаворита выпадает особое давление, дополнительное напряжение. Но вот тренер канадской сборной Мелани Дэвидсон считает, что ничего страшного в этом нет.
I don't
Мы не ощущаем никакого давления. Наше дело — играть в хоккей. Это ведь Швеция попала в ситуацию, в которую раньше никогда не попадала. В общем, думаю, это будет отличный матч.
Так считает тренер сборной Канады Мелоди Дэвидсон. Ну а что касается Петера Эллендара, тренера шведской сборной, то он, конечно же, помнит о том, что в групповом матче, когда эти команды встречались, канадки выиграли 8-1. Но все равно считает, что шанс у его подопечных есть.
В канадской команде столько хороших игроков, и она так убедительно выиграла у нас в первом матче. Думаю, по ходу турнира она еще прибавила, но мы должны обо всем этом забыть и больше заботиться о том, что нужно делать нам самим, в то время, когда шайба находится у нас.
Да, как сказал Петер Эллендер, в канадской команде много хороших игроков, ну а надежды шведов прежде всего связаны с талантом Марии Рут.
Конечно, нам будет очень нелегко. Золотая медаль настолько лучше, чем серебряная, что мы не можем удовлетвориться достигнутым. Того, что мы просто вышли в финал, для нас недостаточно. Мы должны собраться, получить удовольствие от игры и постараться победить.
Этими словами шведской хоккеистки Марии Рут мы и завершим олимпийскую панораму.
Это был спортивный обозреватель «Свободы» Олег Винокуров. В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур начала поездку по Северному Кавказу. Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион», перепечатавший европейские карикатуры на пророка Мухаммеда. Народное собрание Дагестана утвердило Муху Алиева в должности президента республики. Челябинский военный суд приговорил сержанта танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно за избиение рядового. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Задолженность по заработной плате в России в январе увеличилась примерно на 25%, составив к началу февраля 7 миллиардов 186 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила Федеральная служба статистики. В том числе долг бюджета всех уровней вырос более чем в 2 раза, до 417 миллионов рублей. Задолженность по зарплате, вызванная отсутствием средств у предприятий и компаний, к 1 февраля составила 6 миллиардов 769 миллионов рублей. По сравнению с началом января ее объем увеличился почти на 22%. Решение о проведении товарных интервенций на российском рынке зерна может быть принято в конце апреля. По словам министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, к этому времени будет сделан более точный прогноз урожая зерновых в стране в нынешнем году. В ходе закупочных интервенций, проведенных с августа 2005 года по январь 2006, государство закупило у производителей 1 миллион 660 тысяч тонн зерна, потратив на это 5 миллиардов рублей. Товарные интервенции, то есть продажа зерна из резервов, производятся для стабилизации ситуации на рынке в случае повышения цен на него. Между тем, президент Владимир Путин потребовал сегодня от правительства не допустить дефицита сельскохозяйственной продукции и роста цен на нее в связи с потерями, вызванными нынешней холодной зимой. По оценке министра Алексея Гордеева, в стране из-за морозов погибли до 30% озимых и около 10% садов и виноградников.
Холода отразятся на урожае плохо, это уже очевидно. Это касается и озимых культур, это касается и производства фруктов, имеется в виду плодовые, семечковые, косточковые. Это касается и виноградников. Мы, конечно, особенно обеспокоены состоянием урожая зерна в 2006 году. Необходимо предпринимать меры, которые бы позволили за счет ярового сева перекрыть те потери, которые мы получим на зимних культурах.
Энергетическому холдингу РАО ЕС «Россия» необходимо 25 миллиардов рублей для перевода 27 электростанций на использование угля в качестве основного вида топлива, сообщил член правления холдинга Владимир Аветисян. Эти электростанции расположены в центральной части страны, на Урале и в Сибири, и на них до сих пор сохранилась соответствующая инфраструктура. РАО ЕС «Россия», по словам его представителя, в будущем планирует увеличивать использование угля для выработки электроэнергии. Сейчас российская электроэнергетика потребляет около 30% общего объема добываемого в стране угля. В свою очередь, эксперты сомневаются в том, что РАО ЕС России сегодня в состоянии обеспечить необходимый уровень инвестиций в развитие генерирующих мощностей, говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Идет процесс старения фондов, потому что уже много лет энергетики говорят, ну сколько можно, мы не можем жить без инвестиций. Государство после того, как кончилась советская власть, инвестиций государственных на развитие электроэнергетики не дает. А сделать цены такими, которые позволили бы мобилизовать средства на перевооружение, тоже не дает. И вот так они живут.
Эксперты американского журнала Forbes назвали Белоруссию самой негостеприимной страной для иностранных инвестиций в СНГ, поставив ее в целом на пятое место в мире после Гаити, Лаоса, Анголы и Зимбабве. Этот рейтинг был составлен с учетом существующих в странах административных ограничений, законодательной защиты инвестиций, уровня коррупции, а также особенностей налоговой системы. Лучшая в странах СНГ с точки зрения инвестиционной привлекательности по версии Forbes – Армения. За ней следует Молдавия, Грузия и Казахстан. Россия на пятом месте, опережая Украину и Азербайджан. Аналитики считают, что российская экономика представляет все больше интерес для иностранных инвесторов. Однако сейчас в стране не так много проектов, куда можно было бы вкладывать деньги. Среди них и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас огромный спрос, который не может удовлетворяться нашим производством, просто из-за того, что не хватает уже конкурентоспособных производственных мощностей, и они недостаточно быстро расширяются. У нас инвестиции в основной капитал составляют меньше 20% ВВП. В Китае, который уже 30 лет является мировым лидером роста, они в два раза больше, около 40% ВВП. Именно поэтому Китай так быстро и устойчиво растет.
Лакшми Миттал, руководитель и владелец британо-голландской компании Mittal Steel, крупнейшего в мире производителя стали, заявил, что не намерен менять условия предложенной им сделки с европейской металлургической компанией Arcelor, второй в мире. В конце января Mittal Steel предложила купить ее почти за 23 миллиарда долларов, против чего выступили как руководители Arcelor, так и правительства Люксембурга, Франции и Испании, на территории которых расположены главные заводы компании. Черная металлургия – одна из самых фрагментированных отраслей современной индустрии. Даже если сделка Mittal Steel и Arcelor состоится, доля объединенной компании на мировом рынке стали не превысит 12%. Германский автомобилестроительный концерн Audi, входящий в промышленную группу Volkswagen, отзывает из эксплуатации для проверки и устранения дефектов 70 тысяч легковых автомобилей, в том числе 20 тысяч в самой Германии. Как сообщили представители концерна, тестированию подлежат легковые автомобили Audi A3, оснащенные турбодизельным двигателем объемом 2 литра, у части из которых были выявлены дефекты сцепления. Курс доллара на сегодня 28 рублей 21 копейка. На завтра 28.14. Евро сегодня стоит 33 рубля 52 копейки. Курс на вторник 33.65. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». На этот раз репортаж из Нидерландов и посвящен он острейшей сегодня теме – жизни мусульман в современном западном обществе. В Нидерландах вышла книга о сексуальной жизни местных мусульманок. Ее автор – одна из ключевых фигур среди так называемых мусульманских феминисток, которые борются за реализацию всей полноты прав для женщин, исповедующих ислам. Книга вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые даже сравнили новую новую книгу с документальными фильмами режиссера Тео Ван Гога, убитого мусульманским фанатиком. О книге и ее авторе корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
Писательница Наима Тагир зачитала отрывок из своей новой книги «Драгоценная собственность» в эфире популярной вечерней телепрограммы «Нова». Голландка пакистанского происхождения, она родилась в Англии, по образованию юрист, в настоящее время живет и работает в Страсбурге. Соратница и сверстница бесстрашной амазонки, депутата нидерландского парламента Аян Херши Али и еще нескольких мусульманских феминисток 21 века, иммигранток из Сомали, Марокко, Египта, 35-летняя Наима Тагир сама с трудом избежала насильственного замужества. В своих многочисленных статьях на страницах ведущих голландских газет она подробно описала, насколько тяжело ей было предать многовековые традиции почитания воли родителей, по сути, порвать с ними прежние отношения ради свободы распоряжаться собственным телом и временем, свободы, которую коренные жители Нидерландов уже привыкли воспринимать как должное. Наима Тагир. Родители подыскали мне мужа, но я воспротивилась. Я сказала, что меня такой вариант не устраивает. Я хочу рисковать, хочу влюбляться, сама, в конце концов, выбрать партнера для замужества. «Драгоценная собственность» — это три новеллы о трех разных мусульманках. В первой новелле 12-летняя героиня вступает в секретную любовную связь со своим взрослым дядей. Впоследствии оказывается, что среди ее многочисленной родни нет ни одного человека, с кем она могла бы поделиться своей страшной тайной. Вторая героиня Наимы Тагир — это взрослая опытная женщина, которой во время первой брачной ночи приходится пойти на лицемерную уловку — принять таблетку завтрашнего дня, чтобы вызвать кровотечение. По словам автора, небезвредные манипуляции с таблетками – обычное дело в консервативных семьях. Наима Тагир. Это обычная стратегия для женщины, тайком нарушившей общепринятый уклад – постараться предстать девственницей перед мужем. В книге я хотела прежде всего показать, как, несмотря на жесткие ограничения, женщина все равно стремится использовать любую возможность самовыражения, свободы, пусть даже в отведенных ей традициями рамках. Это обратная сторона медали в жизни женщины в традиционном обществе. Многие из них изучают свое тело, приобретают сексуальный опыт, просто они не делают это открыто. И тем не менее, в книге Наимы Тагир женщины выбирают не сопротивление, как сама автор, а лицемерие и обман. И дело здесь не в исламе как таковом, заявил в интервью аналитическому журналу «De Groene Amsterdammer» создатель молодежного центра социальной поддержки имам Мухаммед Йильмаз. По его словам, проблемы в большинстве мусульманских семей сегодня – это те же проблемы, которые возникали в довоенных крестьянских семьях коренных голландцев. Иными словами, конфликт невежественных родителей и более образованных с более широким кругозором детей – которые не находят поддержки внутри общины. Так, например, часты случаи психосоматических расстройств среди девушек из консервативных семей, которые вынуждены тайно обращаться за помощью в кризисные центры. Из примерно 500 служащих в Нидерландах имамов хорошим голландским владеют только 40. Тем временем брак с гражданином страны Евросоюза котируется по-прежнему высоко и не иссякает импорт нелюбимых, запуганных и зависимых невест в Голландию. Героиня последней новеллы Наима Тагир находит мазохистское удовольствие в подчинении мужу. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Репортаж Софьи Корниенко завершил информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня на «Волнах свободы» будет через час мой коллега Андрей Шарый. Сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Какие у вас сюжеты будут?
Добрый вечер, Кирилл. Открою программу с рассказа о сегодняшних переговорах России и Ирана по ядерной программе Тегерана. Переговоры идут трудно. Российская сторона не ожидает прорывов. Тем не менее, тема важная и достойная того, чтобы открыть итоговый выпуск программы. Поговорим о дедовщине в российской армии. Это, к сожалению, дежурная тема последних дней, последних недель. О ситуации в Палестине после того, как приступил к работе новый палестинский парламент, значительно более радикальный, чем прежде. Об открывшихся сегодня в Вене переговорах о статусе Косово и о том, где будет располагаться редакция газеты «Комсомольская правда» после пожара, а также о том, что стало причиной этого несчастья. Таковы главные темы. Эфир через час 8 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству Владимир Плигин и депутат Госдумы Виктор Пахмелкин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы». Прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Палестинское правительство фактически становится террористическим правительством.
Русский авангард – это целый мир, доселе малоизвестный испанцам.
При облете острова Рюген группы тележурналистов были обнаружены сотни мертвых птиц.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны извлечь тела всех погибших.
На Грудинском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в Таском.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.